Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». В студии со мной, как всегда, доктор Михаил Айтман. Здравствуйте. Глава Хукат. Как мы уже говорили, полна драматических ситуаций, смертей. Умирает Мирьям, умирает Арон. Мы в преддверии смерти Моше.
Да.
И вот здесь, когда зашел Моше и Арон на гору вместе с сыном Арона Элиэзером, Арон передал одежду Элиэзеру. Вы сказали, что такое передать одежду, что такое одежды вообще. И дальше и умирает Арон. И дальше они спускаются с горы. Написано вот что. «И сделал Моше, как повелел Бог, и взошли они на гору гор на глазах у всего общества, и снял Моше с Арона одежды его, и облачил в них Элиэзера, сына его, и умер там Арон на вершине горы, и сошел Моше с Элиэзером с горы, и увидело все общество, что умер Арон, и оплакивал Арона 30 дней весь дом Израиля».
Угу.
Что это такое, вот на глазах у всех взойти на гору? И...
Ну, во-первых, смерть имеется в виду не смерть, Телесное, что тут оплакивать. Это не тот уровень, который вообще надо оплакивать. Потому что это животный уровень человека. А смерть, которая, о которой говорится, что это смерть Арона, допустим, или Мирьям, или Моше, или вообще других душ, которые постигают Творца и являются такими основополагающими в системе общей одной души, называемой Адам, то смерть, она означает возвышение. То есть, когда отработана эта система, которая называется, допустим, Арон, то называется, что это Арон умирает, то есть он полностью исправлен, ему не надо больше исправлять себя для того, чтобы быть включенным в общую систему души Адама, и это называется смертью. То есть, как обычно, все, что в духовном мире, на нашем мире трагически, а в духовном мире комически, что ли.
Комически, так скажем, относительно.
Да, да, на самом деле, это просто радость, большая радость. Сказано, что живые праведники в их смерти больше, чем при их жизни. Это, так, что-то в переводе можно так озвучить.
Ну, я вас могу поймать на слово, потому что здесь сказано, обратите внимание, и оплакивал Арона 30 дней весь дом Израиля.
Да, оплакивали, потому что он не с ними уже, а включился в общее состояние.
Ага.
И поэтому уже на него они особенно рассчитывать не могут. Связи телесной, зримой, поддержки для них нет. Конечно, остается вся эта система, называемая Арон, это огромная система управления в общей системе души, называемой Адам, но не на том уровне, на котором находится народ. И поэтому облакивают.
Что значит отрабатывать?
Но очень ограниченное количество времени.
30.
И после этого наоборот. И после этого начинается совершенно никакого оплакивания нет. И оплакивание тоже, оно ограниченное. Есть 7 дней, и потом 30 дней, и потом годовщина раз в год, и не более того. Есть такое какое-то поверие в народе, что ли, бегать на кладбище, вот было в России принято там чуть что каждый день, там, да еще и вообще по любым случаям.
Да.
Нет, на самом деле, с точки зрения Торы, Библия это запрещает. Есть определенный день, вот 7 дней пришли на кладбище после 7 дней, после похорон, а потом через 30 дней, и потом через год. Все. Нечего ходить. И потом раз в год, годовщину. И то это не к этим мощам, которые там где-то внизу там гниют. Вот. А к тому, что
психологически.
Это не психологически, это как бы возрождение духовной ступени. Это совершенно не относится к этим костям, которые там находятся. Как Баля Сулам говорил, что мне совершенно не важно, где закопают мешок с моими костями. Вот, это действительно так на самом деле, потому что эти кости не имеют значения. Вообще, похороны же были в разные периоды, в разных таких формах. Были такие периоды, когда в древние времена, допустим, 2000 лет назад, 2,5, 3000 лет назад, до изгнания из земли Израиля, когда человек умирал, его помещали в такую пещерку, замуровывали, и все, и на год, через год вскрывали кости, которые там оставались. Остальное все, ну, то, что осталось от разложения тела, собирали в сосуд, сосуд закрывали и ставили в общую пещеру, где таких много сосудов. И все. И на этом все. И никакие там ямы вырывать, закапывать там, да, еще. Потом начали делать уже так. Сегодня мы не знаем очень многих мест захоронения. И потом они же в разных местах есть, в Сирии, есть в Ираке, в Иране, разные, в разных местах были. Ведь земля Израиля, она была шире, чем сегодня. Допустим, вот как Аарон, как Муше, это же в Заиордании, за рекой Иордан похоронены. Вот. А в Галилее все могилы, которые... когда там жили каббалисты древних времен, до разрушения храма, там, более 2000 лет назад, то они были все указаны Ари. Ари жил в 16 веке, и он просто ходил по полю между
Сфатом
и этим самым, и Мироном, там, где похоронен Раби Шимон, и Цфатом, где он жил, там вот это все, и указывал, здесь могила там, такого-то, здесь могила такого-то, здесь могила такого-то. И уже ставили камни на это место, и надписывали, что он говорил.
Вот не попахивает мистика это, вот это интересно.
Нет, слышать интересно. Нет, это он чувствовал, потому что как связь корня с ветвью, то он таким образом указывал места.
То есть он может сказать, вот здесь вот Бен Юсеф, козы такое-такое.
Ну, тело.
Тело.
Этого Бен Юсеф, да. Это не его духовная часть, ничего. Но то, что соотносилось с его духовной частью, есть какая-то связь с телом, которая тоже все-таки заслуживает уважения какого-то, поскольку сопутствовала, страдала.
Интересно.
И поэтому эту связь он четко улавливал и указывал. И с тех пор у нас есть места... в Галилее много мест, где есть вот эти все памятники бывшим великим каббалистам.
Вот я еще хотел бы здесь попутно спросить, что такое во мне отработанная ступень Арон в человеке?
Дело в том, что поскольку мы все зависим друг от друга, мы связаны друг с другом, в одну систему, в духовном мире еще кроме того, что мы взаимно связаны, каждый из нас несет в себе свою личную основу, которой нет ни в ком, а только его личная. И она называется его именем. И это его личный вклад в общую систему. Он должен из этого корня своей души управлять этой системой, вкладываться в нее, содействовать ей. И его вклад в эту систему называется его душой. То есть то, что он должен вносить во все души остальные от своей души. Угу. И поэтому к каждый очень важен, и у всех, с одной стороны, одна единая душа, а с другой стороны, у каждого своя личная душа.
Вот я по дедушке Шломо, и я вот это вот мое как бы имя Шломо, как бы моя ступень, да, да, так я утрирую, наверное, образно говорю. Вот я ее должен вложить в эту общую душу, да?
Дедушка тут ни при чем.
Ну,
совершенно и имя тоже.
Так.
Вот. Хотя не зря дали его, это не случайно. А то, что во мне есть решимо, так называемая точка в сердце, которую я должен реализовать для того, чтобы правильно участвовать во всех остальных душах, во всей этой системе Адама. Вот мое участие в этой системе Адама, оно и называется «я», мое «я».
Угу.
Вот так каждый из нас должен это реализовать.
Вот и что такое Арон во мне? Вот это вот.
Арон во мне – это потому, что все, вообще все остальные находятся во мне. Но основные из всех миллиардов частей общей души, основные – это Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид.
Угу.
Это 10 частей, 10 сферот основные. А на них уже нанизываются все остальные, как гроздья.
Понятно. И вот отключение, вот вы как раз сейчас сказали, отключение Авраама, Ицхак, Давид.
Арон отработал свою систему, да.
Вот они отключались.
Отработали свое и отошли к предкам.
Так
сказать, примкнули к предкам. И дети продолжили.
И вот сейчас Арон отключается, потом начинает отключаться Моше.
Да.
Мы продолжаем. И услышал Кнааней, царь Арада, житель юга, что Израиль идет дорогой от Атарима и вступил в сражение с Израилем. И захватил пленных. И дал Израиль обет Богу и сказал, если отдашь ты народ этот в руки мои, то уничтожу я города их. Это вот интересно. И дал Израиль обет Богу и сказал, если отдашь ты народ этот в руки мои, то уничтожу я города их.
Да.
И услышал Бог голос Израиля и отдал ему кнаанеев. И уничтожили они их с городами их и назвали место это Хорма. То есть тут очень интересно. Тут как бы
что?
Израиль говорит, если ты нам их отдашь, то мы их уничтожим.
А кто же еще воюет? И кто же еще отдает в руки, из рук в руки передает народы, да неважно, народы или какую-то одну букашку. Только Творец этим командует. И поэтому Израиль обращается. Причем надо понимать, что тут речь идет не о войнах в наше время и в наших пониманиях. И даже да и войны в наших пониманиях – это не то. На самом деле мы существуем все в одном желании, в одном теле. И то, что нам с точки зрения эгоизма кажется, что мы ненавидим друг друга, мы ненавидим свои собственные части, своих собственных детей, родных, самых близких, которые кажутся нам самыми ненавистными и удаленными. Это все еще раскроется, и человечество содрогнется о том, как оно могло так действовать вообще. Поэтому все это... Имеется в виду эгоистические желания, которые восстают и не в состоянии восстать против них, естественно, просят об этом помощь Творца. То есть в чем заключается вообще победа над этими кнаанеями, допустим, или другими? Заключается в том, что человек превозмогает свои эгоистические вот эти желания, называемые кнаанеями, и переносит их в альтруистическое использование. Сам не в состоянии этого сделать. То есть, когда восстают в нем, так называемые, нападают на него эти внутренние его кнаанеи, тогда он нуждается в помощи Творца. Так что и Творец дает ему возможность. И вот он уничтожает их в себе, эти все свойства эгоистические или эгоистические намерения, правильнее сказать. И таким образом движется вперед. То есть завоевание земли Израиля, это значит изменить все эти намерения, семь основных эгоистических намерений ради себя на намерения ради Творца, на отдачу и любовь.
То есть здесь прорыв – это то, что как бы, то есть то, что вы сейчас сказали, то есть как бы человек просит, чтобы просит Творца, как бы, да, просит
помощи
в том, чтобы
исправить свои намерения.
Был взят этот город эгоистический, да?
Да.
Или эти народы эгоистические.
Да.
И что
он, которые в нем.
Да, и он клянется, что он их уничтожит.
Потому что человек содержит в себе все. Это маленький мир.
Красиво. Он клянется, что он их уничтожит.
Ради этого он и просит помощь. А иначе как он мог просить бы?
Это интересно, ведь...
А как вообще, как можно вечного, совершенного, вселюбящего Творца, народ Израиля, который стремится к любви, просит о том, чтобы кого-то уничтожил.
Ну, вот я вот это и спрашиваю, да.
Нет, так это естественно,
что это не
люди
так.
Это не понимают.
Да.
О чем говорит Тора? Она говорит наоборот все.
Они говорят, какой злобный народ, смотрите,
да,
что они
делают.
Потому
что все это абсолютно в обратном, в обратном видении, потому что это ради отдачи, а это ради собственного наполнения.
То есть они этих наанеев переворачивают, перепахивают в...
Убить себя – это значит убить эгоиста в себе. Убить другого – это значит убить эгоиста в себе, который называется в тебе чужим именем, не твоим. То есть это следующие твои состояния.
Понятно. Вот обратите внимание, вот я хочу спросить вас. До этого разговор с предыдущим народом был: «Пропустите нас, мы пройдем вас, не задев». К Эрец-Исраэля.
Есть народ... различные методы исправления, частичные, временные, постоянные, конечные. Так что это все Тора об этом и рассказывает. Каким образом достигается полное исправление в различных, так как у нас. Мы идем вперед, что-то исправляем, что-то оставляем, что-то снова возвращается к нам. Поднимается из глубин, и снова надо это исправлять.
Ну, то есть, я имею в виду, здесь такой есть явный прорыв, потому что там ответ был: вы через нас не пройдете, и действительно, мы вас уничтожим, не пройдете. А здесь они уже просят, мы пойдем и уничтожим этот народ. То есть, там не было такой просьбы, здесь они поднялись до такой просьбы. Это, ну, то есть, есть такое, что там не было, как бы, мы уничтожим их. Дайте нам пройти тихо, спокойно, Эрец-Исраэль. Далее вот что. И двинулись они от горы Гор по дороге к морю Суф, чтобы обойти страну Эдом. И истощилось терпение народа по пути. И роптал народ на Всесильного и на Моше. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть в пустыне?
Вот видишь, вот это снова происходит. Последующее исправление первоначальных эгоистических желаний. Часть исправлена на каких-то уровнях. Нулевая, первая, вторая, а последующие сейчас справляются. Более глубокие, эгоистические.
Остатки
свои.
Такие, да?
Да.
И дальше. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть в пустыне? Ведь хлеба нет, и воды нет, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Бог на народ ядовитых змеев, и жалили они народ, и умерло множество народа из Израиля. Вообще вот эти точки переворота, которые существуют, вроде бы... Пошли, вроде бы дайте им и уничтожим, и все нормально. И вдруг снова ропот, и снова. И тут начинается кара Божья, как говорится. Что вот это вот здесь вот, ну, вы сказали уже, это дорабатываются частицы еще такие, да? Ну, вот если можно вот.
Исправление, оно происходит по очень таким, знаешь, как слалом. Вот, спускаешься, ну, а тут поднимаешься, но все время зигзагами. Напрямую подняться нельзя. Так же, как спуститься с горы. Ты должен все время восьмерками такими кружиться, иначе ты просто полетишь вниз. И так же подниматься. И поэтому все, что раньше происходило, сейчас происходит, но уже на другом уровне. Причем, если раньше... Что интересно, казалось, что мы делаем добрые дела, и с помощью них действительно двигаемся вперед. А сейчас мы обнаруживаем, что мы делали, оказывается, злые дела. И должны исправлять их.
Ну, конечно, масса вопросов здесь возникает.
А?
Масса вопросов здесь.
Масса вопросов, да. Поэтому я говорю, что это все очень непростые системы исправления. А как мы шли в те тысячи лет? Тоже ведь по каким восьмеркам? В гору, но какие были падения, повороты, это проблема. Ну, вот к чему я это говорю, что исправление, оно вот такими вот поворотами.
Вот тогда, если мы к этому возвращаемся, поясните мне, пожалуйста, что такое «послал Бог на народ ядовитых змеев, и жалили они народ, и умерло множество народа из Израиля». Угу. После этого ропота мы хотим вернуться в Египет.
Да.
Что такое вот эти змеи ядовитые?
Это если ты сам вызываешь этого змея, который в тебе, то есть исконное твое эгоистическое желание, что ты согласен быть в нем, согласен вернуться в его состояние и работать на получение, не на Творца, на обратное свойство, пожалуйста, ты можешь возвращаться к нему. Но возвращаться к нему ты не сможешь, потому что ты проделал уже определенный путь. И поэтому тоже раскрытие всего эгоизма в тебе, но на сегодняшнем уровне, оно является уже этим змеиным ядом. Это уже не лекарство, а яд.
Не очень.
С одной стороны.
Не очень понятно, честно. Да.
То есть...
Вот послать ядовитых змей на этот народ. И да. Жали народ, и умерло множество народа из Израиля.
Да.
Вот
да.
Что это? Еще раз.
Это человек исправляет себя тем, что он раскрывает, что тот эгоизм, в котором он когда-то был, сейчас он его раскрывает как смерть. Как яд, как... Но с другой стороны, это восхождение. Понимаешь, с другой стороны, это избавление. Это нет наказания, как именно, как сказать, освобождение от эгоизма. Вот то, что они умирают от змея, в этом есть их избавление от змея. И они идут дальше. Ну, то есть, это надо все видеть в одном теле, в одном человеке. Тело имеется в виду желание, вот, а не в различных людях, что эти умирают или что. Ну, медный змей, так называемый, это известное состояние.
Вот когда говорится, и умерло множество народа Израиля, то умерло множество вот этих эгоистических...
Да, потому что все говорится об одном теле, об одном эгоизме, который надо привести к подобию Творцу.
Умерло, это значит, не используется, да, как мы говорим?
Ну, то он издахех, но он, его эгоизм иссяк.
Иссяк. Но его нужно будет еще исправлять, так или иначе.
Ну, на этом уровне уже все.
А на другом все-таки?
А на другом это будет уже снова, как будто то же самое, только уже снова новый уровень и идут вперед.
Как мы идем восьмерками, а?
На самом деле, другого пути нет, потому что система, она круглая, система, она абсолютно замкнутая, и так оно идет.
Но все-таки ощущение было, что это линейный проход от Берешит, от вначале до Исраэль, от, как в Торе написано, первое слово вначале, последний Исраэль, все-таки проход такой...
Он не прямой.
Не прямой.
Не прямой. Человек не может прямым путем идти. Угу. Так что же видишь на нашу историю всю... И мы это изучаем. Путь Торы, путь страданий, и посреди между ними идет постоянное это, такое качание туда-сюда.
То есть, несмотря на то, что мы ставим как бы цель во главу, допустим, цель, намерение есть у народа, оно все равно в целом
общее. Благие намерения, а что дальше?
Да.
Ну, продолжим.
Свой. Продолжим, спасибо. Дальше будет еще конец очень интересный в этой главе. Будьте с нами и дальше, дорогие друзья, мы поговорим о исправлении эгоизма, нелинейном. Восьмерками. До свидания.